Дорогие друзья, следующая часть нашего служения, она посвящена наставлению крещаемым, да, наставлению, и молитву над ними. Поэтому я попросил бы всех братьев, сестер, которые приняли крещение, пройти вперед, сесть вот на эту лавочку, которая для вас приготовлена, и мы постараемся вот дать вам наставление Священного Писания, и чтобы помолиться над вами. Друзья, самый сложный вид проповеди, который вот лично для меня, это вид проповеди, который называется наставление. То есть нельзя сказать какую-то одну мысль или две мысли. Нужно изъяснить довольно подробно, что хочет Священное Писание отлично от вас. В то же время нельзя очень затягивать. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я сейчас прочитаю довольно продолжительный отрывок из послания к Ефесянам. 5 глава, буду читать 21 стих. Все мое наставление, оно будет сгруппировано или выведено из этих стихов. Этот текст будет читать большой, и поэтому, когда буду читать, и все братья и сестры, и вы, постарайтесь запомнить, что хочет Бог от меня. Здесь очень много наставлений. Мы потом постараемся их как-то сгруппировать, чтобы было больше понятно, как их запомнить. Итак, послание к Ефесянам, 5 глава, 1, с 1 по 21 стихи. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Братья и сестры, дорогие друзья, когда человек живет, у него в его жизни есть несколько разных целей. Когда человек учится, цель закончить учебу. Когда человек женится, цель содержать семью и воспитать ее правильно. Когда человек ходит в церковь, цель сохранить свою жизнь в чистоте и служить церкви и людям. Много разных целей, достойных и не очень достойных. И среди достойных тоже много хороших целей. Друзья, ну вот здесь, в этом тексте, показывается то, что является как бы главной целью христианина, покрывающей все остальное. Что бы мы ни преследовали в этой жизни, в служении, в семье, в работе, в учебе, вот это все находится под одним таким большим покрывалом или под одной такой большой крышей, как бы этот весь дом находится. И это покрывало, эта крыша, или вот эта вот большая самая цель, самая главная цель, она записана здесь. Итак, подражайте Богу. Друзья, вся жизнь христианина заключается в том, чтобы подражать Богу во всех аспектах жизни. В том, чтобы нам быть как Бог, хотя бы похожим на Него, в отношениях с людьми. Чтобы нам быть похожим на Него в своей личной жизни. Чтобы быть похожим на Него в труде и в молитве. и в отношении с Богом, вот во всех отношениях, чтобы нам подражать Иисусу Христу. И здесь так и написано: «Итак, подражайте Богу». И дальше написано: «Как чадо возлюбленное». Готовясь к этой проповеди, я не хотел акцентировать внимание на эту фразу, но потом мне пришла в голову мысль, вопрос: как долго родители подражают своим, дети подражают своим родителям? Как вы думаете, как долго? Вот если отец достойный, хороший пример, если он действительно показал своей жизнью вот то, как нужно жить, сколько ему отец, сын будет подражать? До какого времени? Всю свою жизнь. Всегда будет подражать. Пока отец для него пример, он будет ему подражать. Он и в старости будет говорить: вот мой отец, он вот так поступал. Друзья, бывают недостойные отцы, но мы о них сейчас не говорим. Но Отец Небесный достоин подражания. И вот вся наша жизнь, она должна быть подражание Ему. Второй и третий стих, они раскрывают нам то, что в этом подражании есть то, что должно быть, и того, чего не должно быть. Когда мы Богу подражаем, это становится видно через плоды. Смотрите, второй стих: «И живите в любви». Друзья, когда любовь нас объемлет, когда любовь наполняет нашу жизнь, это видно, что мы подражаем Иисусу Христу. Но любовь не просто чувство, не просто какие-то стремления. Написано: «Как и Христос возлюбил и предал». Друзья, наша любовь к церкви, к Богу, к людям проявляться должна только в жертвенности. Написано, что в приношении благоухание приятное и жертву Богу. Друзья, вот это то, что должно быть. Я сейчас очень коротко набрасываю мысли, потом мы их соединим вместе, и мы увидим определенную интересную картину. Друзья, но оказывается, в жизни христианина есть то, чего не должно быть. Написано: «А блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться. Сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично». Оказывается, друзья, есть то, что должно быть в жизни христианина. Это любовь. И того, что не должно быть в жизни христианина. Причем того, что не должно быть в жизни христианина, делится на две больших части. Одного даже именоваться не должно. Даже вот названия такого не должно быть. Даже слов таких не должно быть. Этого не должно быть в жизни. Это просто запрещено. Что это? Три основных порока или три основных греха, которыми человек порабощается, если он не подражает Богу. Эти три основных порока и греха – это блуд, это нечистота и это любостяжание. Я хотел бы, чтобы вы запомнили вот тех трех врагов души вашей, которые на вас будут особо восставать и с которыми нельзя заигрывать. Если следующая категория грехов – их надо удалять, но они опять идут, их надо опять удалять, они опять приходят, с ними надо бороться всю жизнь, то вот эти три греха, мы должны положить им конец сразу, подвести черту, они даже не именуются. Это нецеломудренные отношения, это развращенность этого мира, это нечистые помыслы, написано здесь, даже не должны именоваться в вашей жизни. Второе, это всякая нечистота. Друзья, под словом «всякая нечистота» апостол Павел употребляет слово: невозможно описать все нечестие этого мира. Нельзя перечислить. Друзья, иногда говорят: давайте создадим список грехов, которые нам непозволительны. Да? Друзья, всякая нечистота. Все, что исходит из этого мира, вся грязь, которая идет, да? Все, что идет от источником является этот мир, не должно у нас именоваться. И третье – любостяжание. Друзья, любостяжание, здесь дальше написано, приравнивается к идолослужению. Бог настолько серьезно относится к любостяжанию, что говорит, это то же самое, что идолослужение. Что же за грех любостяжания? Это грех увлечения богатством. Человек хочет больше себе заработать. Друзья, мы все хотим больше заработать. Но, друзья, есть большая разница, когда человек обольщается богатством, когда его желание заработать становится больше, чем желание служить Богу, когда у него все затмевает, только бы себе больше иметь, друзья, Бог говорит: ты занимаешься идолопоклонством. Вы знаете, когда я только принимал крещение, А мне один брат сказал такое слово, оно мне очень дорого, я некоторым крещаемым его тоже говорил в личных беседах. Он говорит, это слово, оно меня как бы преследует с самого моего юности. Когда я только-только первый раз о баптистах вообще услышал, это было на кружке английского языка, я уже рассказывал, и наша преподавательница, она мне говорила, всем она говорила, ищите прежде Царствие Божие, все остальное вам приложится. Когда я принимал крещение, мне один брат сказал, Денис, положи себе на сердце, искать прежде Царствие Божие, все остальное приложится. И говорит, есть две категории людей. Есть категория людей, которые ищут Царствие Божие, а все остальное прилагается. Есть категория людей, которые ищут все остальное, а Царствие Божие к ним прилагается. Как это выяснить? Ну, например, в моей жизни до этого момента, я не знаю, как будет дальше, не знаю, не буду гадать, но до этого момента не было ни одного случая, когда бы я ездил просто так на отдых. Ну, просто взял и поехал на отдых, отдохнуть. Так пока не было ни разу. Всегда, где бы я ни был, я всегда ездил по служению. И как бы этот принцип жизни мне дали в Тольятти, когда вот на крещение меня принимали, то мне вот эту мысль сказали, Денис, вот тебе надо понимать, что самое главное в твоей жизни – служение Богу. И один человек сказал такую мысль. Денис, вот ты будешь верующим, у тебя жизнь будет очень скучная. Неверующий человек сказал. Ты будешь ходить в церковь, ты будешь вот это. Ни поездок, ничего. Жизнь скучная, дом, молитва, работа, семья. Большая семья у тебя будет. Как вот посмотри на дядю Яшу, там 10 детей. Вот так будет у нас у тебя. Друзья, и мне на какой-то момент времени стало страшно. Я понял свою жизнь, вот такую обреченную на серое существование. Семья, церковь и работа. И не все, и ничего нельзя. Друзья, а потом мысли. Вот я молился, и мы от мысли. Все приложится. Все приложится. Друзья, Бог сказал, тебе все приложится. Тебе будет все хорошо. Знаете, я в это поверил. С тех пор, Бог дал милости, я много ездил, очень много. Я посмотрел всю Россию и за рубежом был. Друзья, мне многое приложилось. Я был, например, на Великом каньоне, да, вот этом в Америке, да, друзья, он мне приложился, этот каньон. Я не туда ездил, я ездил на служение, но он приложился. Друзья, а вот есть другая категория людей. Есть категория людей, которые говорят, а поедем-то куда-нибудь отдохнем. Ну и заодно придем в церковь, скажем там проповедь. Ну если получится. Не получится. А давай вот еще, как бы сказать, вот работать будем хорошо. Вот работать. Ну получится, но собрание сходим. Ну не получится, но не сходим на собрание. Друзья, вот есть две категории людей. Друзья, и тех, и других Бог любит. Но благословенная жизнь у тех, у кого служение основное, или, точнее, подражание Богу – это основное, а все остальное, оно прилагается. И знаете, что интересно? Когда мы сами переживаем об основном, то у нас очень маленький ограниченный, фантазия ограниченная, понимаете? А вот когда Бог будет переживать о том, что нам приложить, вот он смотрит и думает, вот этот брат, вот чтобы ему такое приложить к его жизни, чтобы ему хорошо было. Друзья, он такое придумает, Бог, что мы никогда бы себе такого не придумали. Он такое нам приложит, чтобы им радоваться всю жизнь. Главное, ты посвяти себя. Друзья, написано, подражайте Богу. И вот тут написано, а вот это не должно даже именоваться. Я сейчас перехожу обратно к той мысли. Нечистота, любостяжание, вот об этом, не должно даже именоваться. Постарайтесь так, чтобы в вашей жизни вот эти три греха были настолько далеко от вас, как некогда Иосиф убежал, оставив все. Дорогую одежду оставил, убежал, лишь бы не именовался этот грех в его жизни. Друзья, вторая категория грехов – сквернословие, пустословие, смехотворство. Был в моей жизни такой случай, приходит ко мне один брат, и это было давно, не сильно давно, вы не знаете, кто это, даже не догадываетесь, из другой местности совсем. И говорит, я в этой церкви проповедовал, серию бесед проводил, три собрания. И он ко мне подходит и говорит, я хочу с вами пообщаться. Я говорю, что такое? Вы знаете, я притыкаюсь. Я говорю, на чем? Вот вы в своих проповедях иногда допускаете шутки. И всем смешно. Я говорю, ну да. Он говорит, проблема в том, что и мне смешно. И я говорю, так в чем проблема-то? Он говорит, понимаете, 2 года назад я читал Библию, там написано, смехотворство неприлично вам. И я запретил себе смеяться. 2 года я ни разу не смеялся. Ни разу. И вот, говорит, мне смешно, и все вокруг смеются. А я вот сдерживаюсь, и, говорит, даже себя кусаю иногда, чтобы не рассмеяться. Я считаю это плохо. Вы знаете, я сижу на него смотрю, и думаю, как это может быть? Я говорю, давай этот текст откроем. Открыли, вот как ты понимаешь? Мы стали разбирать этот текст. стали вспоминать братьев других, стали вспоминать случаи Священного Писания, апостола Павла, там другие случаи. И мы вдруг увидели, что, в общем-то, его это понимание не основано на Священном Писании. Когда мы посмотрели другие переводы слова «смехотворство», когда мы увидели, что это совершенно иное понимание, чем просто улыбнуться или просто посмеяться в дружеской беседе, вы знаете, он говорит, у меня как камень с плеч свалился. Помолились, покаялись, и, похоже, вот он даже улыбнулся, по-моему, мне даже. Друзья, здесь в этом тексте не написано о каких-то грехах. Вернее, знаете, вот иногда у человека создается впечатление, что Бог от нас требует то, что нашу жизнь ухудшит. Вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот этого нельзя. И кто-то говорит, ну что, мне монахом быть в монастыре сидеть, да? Да нет. Бог от нашей жизни пытается удалить то, что нам мешает, что нам препятствует. Посмотрите, друзья, сквернословие, посмотрите, пустословие и смехотворство. Это то, что мешает нам жизни нашей. Итак, друзья, есть категории грехов, которые не должны именоваться в вашей жизни. Есть категории грехов, с которыми вам придется бороться. Друзья, но здесь в 6 стихе открываются люди, которые говорят, что все это не так. Посмотрите, никто да не обольщает вас пустыми словами. Что это за обольстители? Они говорят, можно жить как хочешь. Сквернословие оставь. Пустословие, ничего страшного. Нецеломудренные отношения. Да сейчас весь мир так живет. Посмотри, вот он, и вот он, и вот он. Бог все равно простит. Бог все равно все будет хорошо. Все будет замечательно. Ты главное искренне быть искренним человеком. Самое главное быть искренним. Ну а все остальное, все будет хорошо. И он говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами. А в 5 стихе, ибо знайте, что никакой блудник, нечистый, любостяжатель не войдет в Царство Небесное. Друзья, посмотрите, как строго. Вот эти люди, вот эти три греха, о которых я говорил, Бог к ним относится настолько строго, что Он говорит, Царство Небесное не войдет. А потом говорит, а теперь знайте, да никто да не обольщает вас пустыми словами. Оказывается, находятся люди, которые говорят, да все нормально. Ты погряз в добычу богатства. Ничего, сейчас время такое. Ты подружился с кем-то, да, и у вас отношения такие не очень хорошие, правильно? Ничего, нормально, все. Время такое, и так далее, я уже говорил. И начинаются пустые слова. Почему пустые? Они могут быть красивыми. Они могут быть очень убедительными. Они могут быть даже доказанными, друзья, но они пустые, потому что в них нет смысла. Они не играют, не влияют ни на что. Человек, если он в них поверит, то он поверит в пустоту. Он потом придет на небо и скажет, Господи, я поверил этому человеку. Он меня убедил, что можно так жить. А Господь скажет, а я тебе сказал, нельзя. И мои слова имеют вес, а эти слова пустые. В вашей жизни обязательно найдутся люди. Я не говорю дьявол. Дьявол, он всегда есть. Люди найдутся, которые начнут вас обольщать пустыми словами. Которые начнут вам говорить, можно попроще жить. Не обязательно так вот уж вот так сильно верить. Можно где-то и найдутся такие люди. Найдутся даже в нашей церкви такие люди, я думаю. Они из самых лучших побуждений начнут вам это говорить. Друзья, но вы всегда должны помнить, что никто да не обольщает вас пустыми словами. Друзья, итак, первая часть моей вот беседы заключается в том, чтобы сказать вам, напомнить вам о том или направить вас на подражание Богу. Что это процесс всей вашей жизни, и что на этом процессе стоят большие препятствия. Препятствия из трех грехов, о которых я говорил, это очень строгие грехи, к ним Бог относится чрезвычайно строго. Написано, блудников и прелюбодеев судит Бог, так написано конкретно. Это грех нечистоты, написано, нечистые не наследуют Царство Небесное. И это грех увлечения богатством, это любостяжание. И Бог говорит, это то же самое, что идолопоклонство. Друзья, следующая часть этой главы, она посвящена тому, чтобы показать, каким же образом в нашей жизни мы можем... Что мы конкретно можем сделать, вот какие-то конкретные шаги, чтобы у нас было исполнилось вот это подражание Богу. Апостол Павел очень часто применяет этот метод. Он сначала говорит, что нужно сделать, а потом рассказывает, как это сделать. И вот я не буду читать еще раз все эти стихи, я очень хочу, чтобы вы это дома прочитали, эту главу еще раз, 5 глава с 1 по 21 стихи. Но здесь, когда мы читаем, очевидно разделение на три части. Вот следующая глава, вернее, следующая часть стихов, это начиная с 7 стиха и по 21 стих, там прослеживаются три таких как бы направления. Я даже в своем конспекте, вот если вы посмотрите, сделал три колонки. Первая колонка, друзья, это взаимоотношения с греховным сообществом или с миром, который нас окружает. Какие у нас должны быть отношения? Многие из вас, ну, наверное, все из вас, все вы. Вы хотя, например, большинство здесь из верующих семей, вот Саша из мира пришел, но все равно все вы жили, живете и жили в мире. Много неверующих знакомых, много неверующих друзей. Друзья, кстати, я не считаю, что плохо иметь неверующих друзей. И даже хорошо. Вот у нас сейчас проблема случилась вот с Олей, да, вот она упала. И звонит мой друг. Мы с ним вместе учились в институте, потом вместе работали. Сейчас он живет в Москве. И он мне говорит: Денис, я попрошу его за твою дочку. То есть, друзья, этот человек сказал, что он будет молиться. Друзья, когда мы оказываем доброе влияние на кого-то, когда у нас хорошие отношения, я не сторонник, чтобы эти отношения прекращать. Если бы это было правильно, Бог бы сказал бы, я бы вас хотел вывести из мира, и чтобы вы жили где-нибудь там в монастыре. Друзья, Бог так не хочет. Наоборот, даже есть иногда проблема, когда у нас нет связи с окружающими людьми. Мы никого не знаем. Мы не знаем наших соседей. Мы не знаем наших соработников. У нас нет с кем нет никаких отношений. Мы никого даже в собрание пригласить не можем, потому что у нас никого рядом нет. Друзья, я не об этом хотел сказать. Но есть сообщество, которое Бог называет сообществом развращенных людей. Или сообществом людей, которые живут во грехе, которые этот грех продвигают. Друзья, и здесь про это сообщество написано три вещи, три момента, три совета. Первый совет в 7 стихе написано так. Не будьте сообщниками их. Друзья, сообщник – это человек, имеющий общее. Мы все некогда в мире имели общее. Теперь у вас общего с ними нет. Надо из этого мира выходить. То есть надо не иметь с ними общего. Можно с ними поддерживать хорошие отношения. Можно их поздравлять с днем рождения и приглашать к себе. Можно иметь даже добрые отношения, но иметь общее, оно невозможно. Очень часто в лагере, в детском, нередко, не раз, не два, десятки раз, меня дети спрашивают такой вопрос. Можно ли иметь лучшего друга в школе или лучшую подругу в школе? Вот как на этот вопрос ответить? Да или нет? Вот у меня в школе моя лучшая подруга. Я спрашиваю девушку, кто твоя лучшая подружка? В школе ее зовут Лена, например. Вот это нормальное состояние или нет? Друзья, и вот чаще всего я такой вопрос задаю. Скажи, что такое лучшая подруга? Или лучший друг? И они отвечают, это человек, с которым у тебя все общее. Можно ли иметь все общее с человеком из мира? Нет. Не будьте сообщниками их. Второй совет. Друзья, посмотрите, он интересный. 11 стих. Не будьте участниками их. Чем отличается сообщник и участник? Чем отличается? Сообщник имеет все общее. Участник имеет часть. Я не сообщник, но часть общего у меня есть. Друзья, вот Библия нас учит, что с греховным миром у нас и части не должно быть. Ни общего, ни части. Когда принимает человек крещение, то у нас задача выяснить его намерение, его будущее стремление, к чему он стремится, что он хочет. И в моей жизни было два случая, когда я принимал решение о том, что надо человека крестить, по его неосторожной фразе. Или, ну, то есть не то, что она неосторожная, а не специально сказанной фразе, которая выявляет его будущую надежду. Например, одна сестра сказала такую фразу. Мы разговариваем, и она говорит, просто неожиданно так. Я вот, когда думаю о будущем, представляю себя мамой, много детей, мы идем на собрание все вместе. И я понял, что этого человека можно крестить. Знаете почему? У него стремление. У него общее в церковь. Понимаете, да? У него часть туда, вот в церковь. У него сейчас какие-то проблемы, переживания, все. На это можно даже позаглядывать. Но он туда идет, вот туда, в церковь идет. У него нет общего с миром. Друзья, как хорошо, если мы с вами, вот вы относительно к греховному этому сообществу, положите себе на сердце, не имея с ними ни общего, ни части. Это 7 стих и 11. И еще в 11 стихе, друзья, есть один текст, который лично для меня после моего крещения был, ну, наверное, самый сложный для исполнения. Мне было чрезвычайно сложно исполнить этот стих. Нетрудно было не иметь общего. Нетрудно было отказаться даже от части. Трудно было исполнить вот этот стих. Но и обличайте. То есть, друзья, открыто сказать, я этого не делаю, потому что это грех. Я так не могу, потому что это неправильно. Потому что Библия мне это Библия осуждает это, и я не буду так поступать. Друзья, сколько у меня было искушений, когда я только принял крещение. Например, пойдешь с нами туда? Да не пойду, а что? Да я занят. Я занят. А что ты занят? Или, например, вот помолиться в столовой. Вот идешь с подносом. Ну и пока идешь, помолился, да? Поставил. Ну я помолился, все. А встать, сказать, я хочу помолиться. Друзья, и вот придумаю себе кучу всяких разговоров. У меня вот первые 2-3 года в христианской жизни была тяжеленная борьба. Борьба именно не то, чтобы вот как бы не участвовать не было легче, а вот сказать, обличить. Не обличить так, какой ты грешник, а вот не так обличить. Обличить показанием истины. Вот это правильно, вот это хорошо. Заступиться за истину Божию, друзья, это бывает очень трудно. Но это правильное отношение к этому миру. Сказать о том, что мы осуждаем грех. Сказать о том, что мы избираем истину. Друзья, второй блок. Я очень быстро, хотя и время быстро идет, но я все-таки намерен все сказать. Второй блок или вторая часть вот этих стихов – это отношение к святым. То есть первая часть – отношение к миру, вторая часть – отношение к святым. Отношение к святым здесь написано в 19, 20, 21 стихах. В 19 стихе написано «назидайте друг друга псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Друзья, назидая самих себя, написано в 19 стихе, а дальше написано, назидая друг друга. Друзья, мысль такая, здесь идет мысль вот о чем. Что мы очень нуждаемся в друг друге. Мы должны переживать о том, чтобы от нас люди получали духовную пользу и пищу. Люди должны переживать, вернее, мы должны переживать, чтобы мы от них воспринимали. Друзья, церковь – это единый организм. Мы будем сейчас читать вечерю. Вечеря – это хлеб и вино, символизирующее одно целое, неразделимое. Мы не можем жить одного без другого. Мы должны переживать один за другого. И не только переживать, именно вот там помочь физически или еще что-то, но и в духовном смысле переживать. Я еще раз скажу, вот последние наши события вот с Олей, они показали, как все-таки прекрасно наше братство. Молились очень много людей, постились очень много людей. Почему? Переживали искренне. А я задал себе вопрос, за кого я в последнее время так переживал? Когда я слышу проблему и нужду другого человека, которого я мало знаю, я воспринимаю так лично, как братья и сестры восприняли мою нужду. И, друзья, вы знаете, меня обличило, что нет, не всегда так бывает. Иногда погорюешь, но чтобы назначить пост за кого-то незнакомого, я такого, такого не помню. Да, может быть, вот за нашу церковь там где-то еще легче, но когда ты услышал чью-то проблему, друзья, друг друга, мы в обществе святых должны стать одним целым. В 20 стихе написано «благодарите Бога». В Библии эта мысль прослеживается по контексту, в других она более ярко. Не благодарите Бога в смысле дома один, вместе благодарите Бога. То есть имеется в виду здесь церковное общение, когда мы можем благодарить Бога за кого-то, за церковь. Когда мы можем вместе с церковью возносить Богу благодарности, здесь показывается духовная наша жизнь, назидание и благодарность. Это должно быть совместно. И 21 стих. Повинуйтесь друг другу. Друзья, мы все очень разные. Кто-то здесь победнее живет, кто-то побогаче. Кто-то имеет большой духовный опыт, кто-то нет. Кто-то, может быть, большие познания имеет в Священном Писании, кто-то слабые. Здесь не написано «повинуйтесь пресвитеру». Здесь не написано «повинуйтесь родителям». Здесь написано «повинуйтесь друг другу». Что это означает? Это очень глубокая мысль. Она говорит о том, что мы к членам церкви должны относиться как к представителям Бога. Это не означает, что у нас должно быть беспрекословное послушание каждому. Ко мне подошла сестра и сказала, Денис, вот так, и я все слушаюсь. Нет. Здесь имеется в виду, что если она говорит что-то, ты хотя бы подумай, может быть, через нее Бог тебе говорит. Может быть, вот через этого брата, которого ты не очень уважаешь, но, может быть, именно через него тебе Бог что-то хочет сказать. Потому что он имеет Духа Святого, потому что он член церкви, потому что он одно целое с тобою. Друзья, как много людей, которые не понимают вот этого. Они легко говорят, этот глупый сказал, этот вообще ничего не понимает. Этот... И вот они живут своими размышлениями. Здесь написано «повинуйтесь друг другу». В другом тексте это же самое мысль говорит «почитайте один другого выше себя». Если ко мне что-то кто-то говорит. Если он будет говорить даже нескладно или ничего. В моей жизни был случай, когда Владимир Николаевич Чухонцев сказал, «Денис, это было много лет назад, когда тебя кто-нибудь будет обличать, кто угодно, ты никогда не спеши оправдываться. Сначала выслушай, помолись Богу и скажи, Господи, может быть, ты что-то через это хочешь сказать». Вы знаете, я этого совета пытался слушаться и пытаюсь. Но были в моей жизни случаи, когда вот подходит, я помню, одна сестра. Я проповедую, после проповеди она подходит и стоит и говорит, Денис, вот ты в своей проповеди допустил очень грубую ошибку, и говорит ее. А я говорю, вы знаете, нет. И вот тут вспоминает этот совет. И говорю, хорошо, я подумаю. И вот она сказала, и я убедился в том, что она ошиблась. В моей проповеди ошибки не было. Я перепроверил текст, все я сказал правильно, это она ошиблась. Но... Когда я говорю, Господи, может быть, ты хочешь через это мне что-то сказать? И я вспомнил, мне Бог напомнил ошибку, которую никто не заметил. Но я ошибся тогда. И ошибка была очень грубая и догматическая. Друзья, я вдруг понял, что Бог ее направил. Она неправильно сказала, но она мне сказала, что Бог тебе сказал. Друзья, мы должны друг к другу относиться. Вот вы входите в церковь. У вас будет правильная духовная жизнь, если вы церковь воспримете как Божий организм. Еще раз скажу, не идет речь о безусловном подчинении и послушании, нет. Идет речь о том, чтобы понимать, что вот этот человек и вот этот человек – это дитё Божье, через которое Бог тоже может говорить, и через которое Бог может действовать, и через которое Бог может трудиться со мной в том числе, и которого Бог любит не меньше, чем люблю его я. Обязательно в вашей жизни будут какие-то конфликты с членами церкви, обязательно. Выход из этого положения только один. У меня в семье есть дети, да? И вот они ссорятся, я говорю, я тебя очень люблю, и тебя очень люблю. Я не могу, чтобы вы ссорились. Друзья, когда мы будем понимать, что мы дети одного отца, мы одна семья, нам нельзя будет ссориться. Итак, первое – это отношение к греховному сообществу, второе – отношение к обществу святых. И третье, я очень тезисно, коротко, здесь очень хорошо освещается ваша личная жизнь. То есть, когда вы одни, когда вы на работе, где-то, когда вы сами по себе живете, у вас есть, вы принимаете ответственность за свою личную жизнь. Здесь есть 5 советов. Я не буду их подробно изъяснять, я просто вам их озвучу. 15 стих. Поступайте осторожно. Короткий пример. Водители везут детей в летний христианский лагерь. Я всегда говорю... Когда вы везете детей в летний христианский лагерь, вы должны соблюдать все правила дорожного движения. 40 значит 40, 60 значит 60. Вы везете чужих детей, вы должны поступать как? Осторожно. Друзья, очень многие люди забывают об осторожности на дорогах, об осторожности там с огнем, об осторожности там еще каким-то. И теряют деньги, теряют органы, части тела, теряют здоровье. Друзья, в духовной жизни очень многие люди забывают об осторожности. Первый совет. Поступайте осторожно. Особенно в принятии важных решений. Никогда не торопитесь. Посоветуйтесь. Помолитесь. Поступайте осторожно. Второй совет. Дорожите временем. Вы молодые. Но время уходит очень быстро. Пройдет немножко совсем, и уже будет средний возраст. Еще чуть-чуть совсем, и уже будет пожилой возраст. А может быть, кого-то Бог заберет и раньше. Мы ничего не знаем. Каждая секунда времени должна быть для нас ценна. Дорожите временем. Постарайтесь не тратить свое время на пустое, ненужное, на то, что не приносит пользы ни вам, ни людям, ни Богу. На то, что просто, как называют сейчас люди любят говорить, как бы убить время. Вот так вот. Дальше, друзья, такой совет. Познавайте, что есть воля Божия. Это 17 стих. Никогда не делайте ничего, не познав волю Божию. В моей жизни был такой случай, когда мне предложили переехать в один город. И я очень хотел, из города Тольятти тогда, это мне было 23 года, я еще не был женатым, я очень хотел уехать. Мои родители были согласны, на работе меня я уволился с работы. все было за. Но внутренности не было, внутренне я не уверен, что это была воля Божия. Я спрашиваю одного брата, скажите, вот если я не уверен, что это воля Божия, что мне делать? Он говорит, пока не уверен, не делай ничего. Потом я молился, пост объявил. И в какой-то момент времени я понял, что мне ехать не надо. И вы, знаете, я позвонил этому брату. Кстати, это Николай Степанович. Да. Николай Степанович, он-то никого познал. Николай Степанович, и я понял, что нет воли Божией, чтобы я ехал по вашему приглашению. И я понял по голосу, что он расстроился. Друзья, но я был убежден, что воля Божия есть вначале. Точнее, я хотел очень сильно. А потом, когда я задал вопрос, а есть ли воля Божия, я получил ответ, что воли Божией нет. И я остался в городе, в Тольятти. Вот. И по некоторым потом причинам я увидел, что я был прав. Ну, в смысле, правильно понял волю Божию. А потом прошло время, прошло еще лет, наверное, 4 или 5 лет. И тогда поступило еще одно предложение. И тогда мы уже с женой вместе молились и поняли, что есть воля Божия ехать. И мы поехали в Ейск. А изначально нам предлагали совсем другое место. Друзья, я не хочу здесь сейчас себя восхвалять. Это у меня вообще, может быть, как и даже исключение. Но сам факт, друзья, чтобы вы себе поставили цель познавать волю Божию. Как познавать? Другой вопрос. И 18 стих, там два совета. Мне сначала показался странным совет. Не упивайтесь вином. Ну, такой совет. Я сначала не хотел в проповедь включать. Думаю, как-то странно. У нас никто не пьющий тут, да? Никто не пьющий. Потом, например, если бы я был апостолом Павлом, я бы, наверное, написал так. Не упивайтесь разного рода грехом. Ну, чтобы как-то обобщить все, да? То есть здесь конкретно. Не упивайтесь вином. Все. Поэтому я не могу против письменного написания пойти. Это советы вам даю. В нашем мире, друзья, я потом долго об этом думал и принял, знаете, к какому выводу пришел? В то время человек не был так сильно, ну, как сказать, разнообразие в том, чем можно было бы упиваться, понимаете? У них кроме вина ничего и не было больше. Упиваться, например, компьютерными играми у них там не получалось бы там. Упиваться, например, наркотиками тоже у них ничего этого не было. У них было только вино, и они ему упивались. Друзья, здесь имеется в виду, что вот это, не упивайтесь ничем, вот вином, вот всеми родами зависимости, которые у нас с вами сейчас очень много присутствуют. Сейчас, конечно, друзья, мир, он живет развлечением. То есть поработал, а потом хорошо отдохнул. Друзья, и написано, от этого всего бывает распутство. Ну и последний совет здесь написано, тоже 18 стих. Но исполняйтесь духом. Друзья, то есть жить таким образом, чтобы Духу Святому в вашей жизни было комфортно, чтобы Он жил и радовался с вами. Вы знаете, вот я был в одном домике, такой, захожу в дом, сидит человек, он сам по себе охотник, он зашел в дом в кирзовых сапогах, грязные сапоги, заходит в дом, не разувается, проходит к своему столу, срубленный такой деревенский стол срубленный, такой, знаете, здоровый, без скатерти, не очень даже ошлифован, там заусенцы что-то торчит. На столе грубая такая посуда стоит, тут собака лежит, собака тут. Он собаку погладил, кинул ей кость, она погрызла, так, понимаете, запах от нее такой стоит. Но это такой деревенский мужик такой, знаете, в сапогах. Я его не осуждаю, нормально. То есть, как бы, ему нравится такой образ и все. Он взял нож, такой ломоть хлеба отрезал, такой, знаете, сало сверху положил. Такой, знаете, вот все так по-русски, так по-натурально. Вот я сижу, и мне это все очень нравится. Так вот, знаете, насколько нравится? Ну, так вот, чтобы вот час побыть и потом домой пойти. Вот так вот. Где все чистенько, где все хорошо, где на скатерть лежит. Вот, и так далее. Друзья, вот есть разные образы жизни. Вот написано, Дух дышит там, где хочет дышать. Вот есть люди, где вот Дух Святой присутствует, и ему там неприятно. Ему там не нравится. Это не его обстановка такая, понимаете? Это не его... Ему там вот... Вот это вот здесь вот мысли какие-то... Вот представьте, вот мы дом, да? У нас есть мысли, у нас все. И вот там Дух Святой. И вот он смотрит, тут мысли нечестивые, он подальше от этих мыслей, да? Здесь вот какая-то ругань какая-то тоже. И вот он так вот ищет себе там уголочек, где ему там вот неплохо было бы, да? Друзья, написано, исполняйтесь Духом. То есть сделайте так, чтобы в вашей жизни, вот Духу Святому было комфортно. Чтобы он сказал, вот здесь мне хорошо. Иисус Христос ходил в разные дома, фарисеи, все. Но написано, в доме Вифании в Вифании, в доме Лазаря, Марфа, Мария, ему там нравилось быть. Он приходил туда, как к себе домой. Садился на диван, может быть. У него была любимая кружка, наверное, там, понимаете? Ему там было хорошо. А в доме Симона ему не было хорошо. Он говорит, ты мне даже воды на ноги не дал. Ты вот это. Его там осуждали везде. Он там был, но ему там не нравилось. Друзья, исполняйтесь Духом. То есть живите так, чтобы Духу Святому в вашей жизни было хорошо. Заканчивая свою проповедь, я очень коротко напомню. Основная цель жизни христианина – подражать Богу. Мы говорили о том, что в жизни христианина не должны именоваться три рода грехов, о которых Бог относится очень строго. А есть нечто, что неприлично христианину, с чем ему нужно бороться. Мы говорили о том, что эта глава открывает отношения к греховному сообществу. Мы не должны быть сообщниками этих людей. Мы не должны быть участниками этих людей, этого сообщества. Мы должны быть теми, кто обличает. В правильном смысле слова обличает. Здесь в этой главе открывается отношение к обществу святых, к церкви. Это взаимное назидание, взаимное благодарение друг за друга и вместе за что-то. И это взаимное повиновение, то есть признание каждого, за каждым право иметь общение с Богом и право, что Бог через него может действовать. И в этой главе открывается, как нам строить нашу правильную личную жизнь. Это быть осторожными, это дорожить временем, это познавать волю Божию, это не упиваться вином и тому подобным, и это исполняться Духом. Я понимаю, что вы, может быть, не запомнили все, что я вам сейчас сказал, и это, возможно, не так просто запомнить. Но я бы хотел, чтобы вы в течение своей жизни христианской периодически обращались к этой главе, послание к Ефесянам 5 главе, и могли бы вспомнить то, о чем там было сказано.